Что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Прошло полгода с тех пор, как директором Института русской литературы Пушкинского дома стал Всеволод Багно. Меняется ли жизнь Пушкинского дома? Что в ней сегодня главное? На эти вопросы Всеволод Багно отвечал Татьяне Вольцкой.
Всеволод Евгеньевич, я, естественно, не впервые в этих стенах. Здесь мне посчастливилось разговаривать и с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, и с Александром Михайловичем Панченко, с пушкинистами, архивистами, хранителями рукописей, работниками здешнего музея. Я понимаю, насколько тонким, слаженным и как все живое сложным организмом является Пушкинский дом. Каково это – оказаться хозяином этого кабинета, занять директорское кресло?
Чрезвычайно просто, потому что я ниоткуда не выходил и никуда не приходил. Для меня не изменилось ничего. Я с первого дня постстуденческой жизни в Пушкинском доме, это 30 лет, они просто были немножко разными каждую секунду. Во-вторых, если уж говорить о том, что изменилось, пока, наверное, это не очень заметно. Вот интуиция мне подсказывала, что у Пушкинского дома, как все мы знаем, есть две составляющие, культурная и академическая, чуть хуже с культурной. Вот здесь и нужно приложить чуть больше усилий. С академической стороны, поскольку я ученый, занимающийся одними темами, мои коллеги занимаются другими эпохами, другими авторами темами. Я думаю, что все мы по своему праву и все мы делаем великое дело и замечательное дело. Музей, наш фонограмм-архив, наш рукописный отдел и наше древнехранилище, вот здесь море всяких возможностей, которые просто открыты. Никто не подозревает, что у нас никогда не было издательской деятельности. Есть у кого угодно. У Пушкинского дома собственной издательской деятельности не было никогда. Нас публикуют кто угодно. Пушкинский дом все знают, но это не наша собственная издательская деятельность. Мы не возили даже по России выставок, мы сами никогда их не предлагали. Вот когда нас приглашали с какими-то нашими экспонатами, мы ездили. А это надо делать, и сделать можно очень красиво, и абсолютно мы делать это обязаны. Мы будем это делать, но как только мы начинаем думать, как делать то, чего мы никогда не делали, это же отсутствие опыта, отсутствие людей, которые к этому подготовлены. Вот все эти первые шаги оказались чрезвычайно тяжелыми.
Ну, то есть вы решили, что Пушкинский дом должен иметь свое издательство?
Просто собственная издательская деятельность. Будет ли это издательство, или это будет отдел, это не имеет никакого значения. Но мы должны иметь собственные планы, и прежде всего это, конечно, должна быть, я думаю, издательская деятельность, связанная с нашими базовыми отделами, музей, рукописный отдел, фонограмм-архив и древнехранилище, и во вторую очередь с нашими академическими трудами, потому что здесь никогда не было никаких проблем для публикации их в других издательствах. К нам стоят в очереди, а не мы в очереди стоим, но мы свое, то, что мы можем делать, и что никому в голову не приходит, что это нужно издавать, мы не издаем, у нас лучшая коллекция в России русского. Кто это знает? У нас замечательный Глеб Валентинович Маркелов, сотрудник древнехранилища, разработал программу «Русский север» по материалам древнехранилища и так далее. Конечно, самая, скорее всего, ну, такая тайная тайных Пушкинского дома, никому не ведомый, даже словосочетание трудно, я думаю, нормальному человеку произнести, это фонограмм-архив, в котором хранятся, чего не знают даже наши ближайшие коллеги, фольклористы Петербурга, фольклор не только России, самый богатый, конечно, но всего мира. И вот следующий год, год, объявленный годом языков мира, вот когда, если мы не сделаем, не сможем популяризировать так, как положено, хотя бы в этот год, потому что возможности в этот год будут немеренные, наш фонограмм-архив грош нам цена. Реставрационная деятельность, на которую, я думаю, если мы приложим усилия, мы получим поддержку. Но если мы храним сокровища, добываем новые, но храним их плохо, то нас никто никогда не простит, а у нас гибнут просто многие экспонаты, что музейные, что рукописные, что в фонограмм-архиве, потому что то, что хранится там первых самых ценных лет конца 19-го, начала 20-го, на восковых валиках, их надо переводить в цифру. При этом специалистов, которые по языкам могли бы здесь нам помогать, у нас нет, поскольку мы институт русской литературы, а это народы Севера, Кавказа, Сибири, других каких-то регионов. Но мы обязаны тоже этим заниматься, потому что оно хранится именно у нас.
Всеволод Евгеньевич, вы обозначили столько направлений, но почему же по ним ничего не делалось раньше?
Очень трудно уже найти квалифицированного, работающего и в Петербурге живущего человека, особенно по бумаге. Вот первый шаг мы сделали, мы тут же получили во время этих чертовых сокращений, которыми мы тоже должны заниматься, как все Академии наук, мы параллельно получили специалиста и вопреки этому сокращению по бумаге реставратора. Хотя бы по самой сложной, потому что нет уже почти людей, которые могут этому учить. Но нам нужен еще реставратор по мебели, по живописи, для фонограмм-архива.
То есть вам как-то надо еще, я понимаю, противостоять вот этому сокращению?
Вряд ли мы будем и можем противостоять. То есть, насколько я понимаю, стратегия следующая. Государство помогает Академии наук, в том числе Пушкинскому дому, повышая зарплату со своей стороны. А мы должны помогать государству, несколько сокращая свой состав, для того, чтобы эта помощь была более весомой от того, что каждый из тех, кто остается, будет получать больше.
Получаются такие ножницы, как выходить из этого?
Действительно, в значительной степени замкнутый круг. Кто-то сдает из академических же институтов свои помещения в аренду. Мы никогда не стали бы этого делать, даже если у нас была бы, потому что Пушкинский дом позориться не будет. Но какая-то, может быть, предпринимательская деятельность, отчасти, может быть, даже издательская, что-то, конечно, могло бы приносить Пушкинскому дому определенный доход, мы могли бы не стоять с протянутой рукой в ожидании денег даже на людей, которые нам нужны, а брать их по договору. Если у нас идут сокращения, если бы у нас были бы деньги дополнительные, мы могли бы создать, скажем, образовательный центр, в которые могли бы перевести на полставки или на три четверти ставки наших сотрудников, которые хотят продолжать работать в Пушкинском доме, вот уже на других несколько основаниях. Это была бы не потеря для Пушкинского дома. Из Пушкинского дома никто никогда никуда не уходил. Ни за границу, ни к себе домой. Никто никогда не сказал бы, что вот этот отдел сокращать желательно, а нас лучше бы не трогать. Или, скажем, что можно сократить подразделение базовое, рукописный или музей, а не сокращать научно-академические. Тогда станет, скажем, собрание Гончарова. Это замкнутый круг в сильной степени, но отчасти дополнительными средствами можно было бы решать эту проблему, потому что можно было бы брать и специалистов по договору.
Какое подразделение Пушкинского дома требует самого безотлагательного внимания?
Музей, конечно, я считаю, что это самая запущенная область. Это украшение Пушкинского дома. С музея Пушкинский дом начинался. Всем кажется, что все замечательно, но я с самого начала понял, насколько много там проблем.
Может быть, это дополнительная статья дохода могла бы быть?
Я понимаю, что вы имеете в виду, но у нас этих возможностей, как, скажем, кунсткамеры, нет. Кунсткамера скорее музей, а потом уже научно-исследовательский институт. Мы скорее за последних несколько десятилетий стали, и мы не будем ломать, то есть мы не будем выворачивать перчатку снова. Музеем рукописным отделом, то есть учреждением культуры, которое заодно занимается научно-исследовательской деятельностью. Это не нужно. Это должно быть сбалансировано, действительно, как легкие, которые позволяют человеку жить полноценно. Усилив культурную составляющую, мы ни в коем случае не должны ослабить научную. Поэтому мы не можем перекачать людей или средства в музей из научных подразделений. На это мы не пойдем даже всей любви к музею. Этого надо добиваться какими-то другими средствами.
Татьяна Вольская разговаривала с директором Пушкинского дома Всеволодом Багно. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Переезжаем в Барнаул. Театр драмы. Вот уже 6 лет его возглавляет очень хороший режиссер, выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Владимир Золотарь. Он пригласил в театр молодого режиссера Дмитрия Егорова, чтобы тот поставил комедию английских драматургов Майкла и Рэя Куни «Плохие парни». А дальше рассказывает Владимир Золотарь.
Какая-то странная история. Директор театра был вызван 3 недели до премьеры в администрацию края, именно в управление культуры. Ему было рекомендовано, формулировка именно такая, рекомендовано не выпускать вот в этот как бы предвыборный период эту пьесу.
Неужели отец и сын Куни изменили себе и написали вместо обычной комедии положение «Муж-жена, скелет в шкафу» что-то политически неблагонадежное? С этим вопросом я обращаюсь к Дмитрию Егорову.
Пьеса совершенно стандартная для Рэя Куни комедия, да? Вообще, в принципе, совершенно безобидная. Очень простой сюжет. 3 брата. Один из них